Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Zeitgeist. Дух времени» контртенор Вячеслав Каган-Полей. В «Поверх барьеров» он дебютировал в 1996 году. Дебютировал по телефону. Сегодня он в нашей студии живьем, но прежде старая запись.
Мама рассказывала, что когда я родился, мой первый звук, который я издал, врачи говорили, что это я не кричал, они почему-то сказали, что это я пел. Я, по-моему, запел до того, как я начал говорить. Когда мне исполнилось 7 лет, был принят в музыкальную школу, в детскую специальную музыкальную школу в Гомеле, где я, собственно, и родился. Я очень хотел играть на фортепиано, и в результате меня приняли на скрипку, потому что обнаружился, что у меня абсолютный слух. Но попутно я все время пел. Я мог петь все, в принципе. Любые арии какие-то сопрановые я мог петь. Традиции контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса, в общем-то, не составляли славу вот именно русской музыки. Когда встал вопрос о том, что, ну вот замечательно, да, натуральный голос, он бы как бы от природы, и вроде бы уже и поставленный, и дыхание, и красиво, и все. Но ведь когда встает вопрос о том, что это становится моей профессией, для меня очень было важно, конечно же, все-таки и узнать что-то с профессиональной точки зрения. Я познакомился с Зарой Долухановой, которая в свое время была замечательной певицей, особенно в камерном репертуаре. А я уже тогда пел и какие-то романсы Чайковского, и Римского-Корского, Рахманинова. Она сказала, что, конечно, вам надо поучиться за границей. Вот. И в данном случае разговор возник о Лондоне. А потом, опять-таки, мне повезло, потому что в результате такой петиции, которая была составлена для обучения за границей, я познакомился и с Альфредом Гарричем Шнитке, который подписал это письмо, Юрий Абрамович Башмет, потом Минин, наш дирижер. Значит, я получил стипендию Оппенгеймера. У меня как бы был выбор, то есть я могу поехать куда угодно учиться, в Америку, я не знаю, в Италию, но, в принципе, конечно, выбор пал на Лондон и на Англию.
Вячеслав, давайте вернемся к этой теме. Почему традиция контртеноров утвердилась в Англии, а в России была и остается на обочине?
После фактически 200-летнего молчания контртеноров, всплеск аутентичного исполнения, как-то так получилось, что начался именно в Англии. Первым известным в мире контртенором стал именно английский контртенор Альфред Деллер. Почему не в России? Вы знаете, что я где-то читал, что как раз-таки вот до революции были такие голоса. Я не знаю, почему они не получили такую вот широкую известность, но в театрах при дворе существовали такие голоса, и мне говорили, что их выделяли особо и платили золотом. В эпоху барокко, опять-таки, все сочинения, которые писались для исполнения в церкви, в принципе, предназначались для мужских голосов. И хоры в то время существовали тоже исключительно мужские. То есть мальчики пели в хорах, альты, басы, тенора, абсолютно заменяя женские голоса. Потом каким-то образом, я не знаю, чисто исторически сложилось так, что вот женщины вытеснили фактически мужчин. Но сейчас именно такая тенденция, что все это возвращается к первоначальным голосам.
Слав, давайте послушаем ваше давнее интервью.
У меня был такой период в жизни, когда я в течение года работал в хоровой капелле в Минске. Дирижер этой капеллы, которая, кстати, была женщина, услышав меня, вот ей очень понравился мой голос, и все, она тут же меня взяла, без всякого, я ведь учился как скрипач в консерватории, все об этом знали, но меня сразу вот по тем временам взяли на самую высокую ставку, как солиста, и поэтому в этом хоре сложилась очень интересная такая обстановка, потому что как только меня взяли, все сопрановые соло были отданы мне тут же. И поэтому какая-то часть хора меня любила, а другая же половина меня просто ненавидела. Они почему-то все мнили себя Мария Михайлос, и все набросились на меня.
Нет, только тот, кто знал, свидания жажду, поймет, как я страдал и как я страдал.
Слава, вы уехали из Советского Союза в 1989 году. Вы с тех пор бывали на родине?
Я вот побывал совершенно недавно, после 14-летнего перерыва. У меня были телевизионные выступления и интервью в газете. К моему удивлению, главная газета в Беларуси называется почему-то «Советская Беларусь». Впечатления очень странные, но больше всего грустные для меня, потому что у меня очень хорошие друзья, которые по-прежнему там живут и работают, и им приходится очень тяжело вообще выживать. Первое, что бросается в глаза, все очень чисто. Настолько чисто, что даже режет глаз, может быть. Не знаю, я как раз попал, был день города Минска, и должно быть всенародное гуляние и так далее. Но какое-то очень удручающее впечатление. Какие-то серые люди почему-то, я не знаю.
Вы говорите, что вы выступали по минскому телевидению, по белорусскому телевидению.
Увидев эту передачу, я понял, что очень многое было просто вырезано. Причем я ничего особенного такого не говорил. Я говорил совершенно элементарные вещи. Например, меня спросили, хотели бы вы вернуться в Белоруссию. Я, собственно, даже не понял этого вопроса. Я спросил, вы имеете в виду навсегда? Она была очень удивлена такой реакцией. Ну, я ответил, что я не думаю, что это произошло бы. Хотя, естественно, приезжать, может быть, наездами, с концертами, либо навещать друзей, естественно, я всегда рад. Потом, опять-таки, в эти дни как раз был еврейский Новый год. А я сейчас живу в Израиле, я переехал туда 4 года назад из Лондона. И в газетах появились заметки о том, что сегодня Эфиопия отмечает Новый год. А при упоминании слова «Израиль» такое ощущение у меня было, что просто у ведущей передачи расширяются зрачки. Передача действительно получила большой резонанс, и уже на следующий день звонила главная в Минске музыковед и приглашала меня, во-первых, и на радиопередачу, и, собственно, с моим приятелем, который является театральным режиссером, мы планируем сделать шоу, о котором я давно думал, «One Man Show», и показать его в Минске тоже.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Zeitgeist» контратенор Вячеслав Каган-Полей. Записи 1996 года и сегодняшний разговор в студии.
Говоря о женских ролях, это очень странно, потому что всегда, опять-таки, когда говорят о контратеноре, значит барокко. А у меня так почему-то сложилось, что вот те оперы, в которых я играл, все современные. И если первой оперой в моей жизни стала опера Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь», то вторая опера, это была опера, написанная специально для фестиваля современной оперы «Ковен Гарден». Там мне пришлось играть роль Жанны д'Арк. В следующей опере после этого я играл ведьму в опере Луи Харрисона «Рапунзел». Кроме того, на сезон 97-98 годов я буду работать в Лионской опере во Франции, где будет ставиться очень интересная, на мой взгляд, постановка. Опера написана по Чехову «Три сестры», где я получил, так сказать, главную роль и мечту для всех драматических актрис — роль Маши.
Слава, вам удалось тогда сыграть роль Маши?
Удалось. Это действительно состоялось в 1997 году в Лионской опере. Для меня это, конечно, был очень интересный опыт, скажем так. Хотя, по большому счету, я все больше склоняюсь к мысли моей любимой певицы Элизабет Шварцкоп, которая когда-то сказала, ну, может быть, слегка преувеличивая, но для нее современная музыка закончилась со Стравинским. Постановка была японская. Режиссер был известный японский хореограф. То есть это была действительно смесь японского кабуки, я не знаю, с русским театром, потому что опера была на русском языке. И в основном все солисты, кстати говоря, были тоже из России. Дизайн был японский, то есть мы были выкрашены фактически как гейши. Композитором был венгерский композитор Питер Этвеш, живущий в Вене.
Слава, а у вашей сценической Маши появились поклонники?
Ну, кроме Вершинина, которым был поляк на сцене. И ревнивого мужа. Нет, все равно больше как-то реагируют женщины. Они как-то с особым умилением смотрели на все это. Действительно, не так часто увидишь эту древнюю традицию в современном мире на сцене.
Слава, у вас есть любимые пластинки? Я имею в виду пластинки, где записан ваш голос.
Поначалу, когда я стал записываться, а сейчас вот на сегодняшний день у меня уже 16 дисков, я не мог слушать, потому что каждый раз, когда я слушал свой голос, у меня начинал работать мозг, то есть я сразу начинал анализировать. Естественно, возвращался тот момент записи, как я себя чувствовал, о чем я думал. В общем, я достаточно критически отношусь к себе. С возрастом, может быть, потому что становишься старше, я не знаю. Как-то это немножечко смягчается. Я действительно могу расслабиться и спокойно слушать, без самокритики.
Вы чувствуете себя как дома на разных сценах мира?
Значит, что да. Когда меня спросили, вот где сейчас ваша родина, я подсчитал, у меня получилось их 6. И в каждой из этих стран я, в принципе, себя чувствую дома, потому что, во-первых, страна для меня — это люди. Я встречаюсь с хорошими, очень интересными людьми, и мы становимся друзьями. Поэтому, куда бы я ни приезжал, я знаю, что вот здесь я встречаюсь с этими друзьями, там с другими. И поэтому я не чувствую себя как бы вдали от дома, даже в Японии. Хотя иногда, начиная с 95-го года, каждый год я фактически как японский Санта-Клаус, скажем. Потому что у меня рождественские гастроли, которые проходят в декабре, и последний концерт обычно у меня как раз в рождественскую ночь. Прямо на сцене с елкой. И иногда, когда вот действительно так далеко, все-таки понимаешь, насколько эта культура не твоя. Хотя ты привык, и ты понимаешь, и много у тебя там знакомых, что хочется просто бежать домой, но...
Почему все-таки вы стали любимцем Японии?
Одна моя приятельница на этот вопрос тоже как-то сидели и выясняли, вот почему в некоторых странах я, например, вообще не пел. А в Японии я каждый год, например, в прошлом году только я там был 4 раза. Она мне ответила, потому что японцы самые умные. Фактически, как только я закончил Guildhall и записал свой первый самый диск в Англии, мне повстречался продюсер Рёджи Оба, японец, который... сразу почему-то понял, либо увидел в этой записи успех в Японии. И вот просто сразу подписал контракт, и с тех пор у меня началась вот тесная такая работа там.
Современный актер, современный певец, выступающий на разных сценах мира. Я говорю о вас. Успешный артист, успешный певец. В состоянии, ну, что называется, прокормить себя.
Ну, опять-таки, стучу по дереву, мне повезло. Япония в данном случае — это моя кормилица. С другой стороны, я могу с вами поделиться абсолютно откровенно, они подписали изначально меня на эксклюзивный контракт, и в течение очень долгого времени, в материальном отношении меня это абсолютно устраивало, естественно, потому что после студенческой скамьи, и вдруг я в одной из первых стран мира, где действительно и на сегодняшний день платят больше, чем в других странах. Но в результате получилось, что я немножко отдалился от Европы. Только 2,5 года назад мне удалось избавиться от эксклюзивного контракта. Даже на какие-то мои попытки, а были приглашения записи с другими компаниями. Вплоть до того, что однажды, когда у меня, например, был концерт с Борисом Березовским в Мюнхене, где мы первый раз с ним исполняли Курта Вайля, например, и Малера в одном концерте, мне предложили записать вот такой необычный диск, в который бы вошла музыка Курта Вайля и Малера. И я хотел это фактически сделать на свои деньги. Мне они запретили, они мне не разрешили этого делать. Когда-то еще до перестройки была возможность, скажем, с помощью каких-то друзей получить совершенно бесплатно квартиру хорошую, с тем, чтобы закрепиться в России, не уезжать. Я даже тогда говорил, что даже если бы меня поселили во дворец, мне ведь приходится открывать каждое утро окна. А когда открываешь окна, ты видишь то, что происходит, и ты видишь действительность, которая, к сожалению, не всегда радует, скажем так. И у меня в прошлом году были мысли о том, чтобы переехать туда, но, проведя там несколько месяцев, я понял, что я уже этого сделать не смогу.
Вы сказали, что у вас 6 родин. Россия входит в эти 6 родин?
Конечно, конечно.
Слава, а какие у вас любимые певцы?
В основном это женские голоса, как ни странно. Это Криста Людвиг, это Элизабет Шварцкоп. Это фактически мои первые учителя. Дитрих Фишер-Дескау, Борис Христов. В молодые годы Тереза Берганца, Мерлин Хорн.
Какие чувства вы испытываете, когда слышите других контртеноров?
Я не отношусь к категории тех певцов, которые отрицают всех, кроме себя. Есть и такие, кстати. Единственное, что я не могу лгать, поэтому иногда, когда иду в концерт, если мне не нравится, я лучше не подойду к исполнителю, потому что, ну, это будет видно, что я лгу. Из других контртеноров... Дело в том, что сейчас их действительно много. И часто, слушая их, я все-таки нахожу их немножко однообразным. Я не говорю это обо всех. Может быть, в силу вот этой волны аутентичного исполнения, все как-то очень увлекаются пением нон-вибрато, абсолютно бесстрастным и так далее. Некоторые сейчас отрицают старые записи Баха, замечательные записи с Элизабет Шварцкоп, с Кристо Люд, со всеми звездами прошлого века уже. Но я не соглашаюсь с этим, потому что очень многие записи, вот современные, например, для меня не представляют никакого интереса, потому что они мертвые. Вроде бы все там есть, замечательная техника, замечательная интонация. Но это абсолютно какое-то холодное исполнение, которое мою душу не затрагивает.
Контратенор Вячеслав Каган-Полей в передаче «Цайтгайст. Дух времени». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Софьи Корниенко «Голоса Амстердама».
Стикем gezegd, we hadden nou eigenlijk net zo goed buiten kunnen spelen, want nu is het een keer mooi weer.
Скажу вам.